воскресенье, 24 апреля, точное киевское время, 12 часов и 7 минут. Тут Громадский радио, это программа «Киев-Донбасс». У микрофонов Валентина Троян, Олег Белецкий, за режиссерским пультом Ирина Нижник. И мы начинаем. Здравствуйте.
Есть ли на Донбассе информационная политика и как работают журналисты в зоне АТО и на линии разграничения? Ответ на этот и другие вопросы будем искать с директором Луганского регионального филиала Национальной телекомпании Украины Андреем Шаповаловым.
О недавних задержаниях журналистов в Крыму поговорим с правозащитницей Татьяной Печенчик. Это будет в середине часа.
С Сергеем Лойко говорим о переиздании его книги «Аэропорт», которая выйдет с альтернативным сюжетом. Также он поделится впечатлениями от книжного арсенала.
И в завершении дневного эфира «Киев-Донбасс» Анна Стативко из кризисной и психологической службы расскажет, чего ждут от общества мобилизованные бойцы и чего общество ждет от них. Вот темы на ближайшие 120 минут тут Громадский радио.
Тема дня.
Итак, приступаем к обсуждению первой темы. Будем говорить о СМИ, о наболевшем и, наверное, ну, таком цеховом для нас. Хотя, конечно, тут не только журналистам будет, наверное, интересно послушать и понять, что вообще происходит, и в частности в Луганской области со СМИ, да? Будем сейчас общаться с представителями Луганской областной телерадиокомпании. ЛОТ она называется. ЛОТ. Я думаю, что аудитория, которая слышит нас сейчас в Луганской области, хорошо знает и телеканал, и, кстати, конкурентов наших, ну, в хорошем смысле слова, радиостанцию «Пульс». ФМ, это тоже местные вещатели.
Пульс ФМ это часть телеканала. Да. Вот, ну, сейчас это называется Луганский региональный филиал Национальной телекомпании Украины. Директор телекомпании Андрей Шаповалов с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Андрей, вот если говорить об информационной политике на Донбассе, как бы вы охарактеризовали буквально в трех словах?
Сложно, необходимо найти возможность в четырех.
Но необходимо найти. Поиск сейчас идет этой возможности? На каком этапе? Давайте так глобально начнем, а потом точечные вопросы тоже будут.
Ну, мы ищем порядка уже больше года. Вот, поэтому поиск продолжается. И я по-прежнему считаю, как я говорил уже неоднократно, о том, что урегулировать, наверное, эту ситуацию можно только путем диалога. И работа нашей компании, она направлена в первую очередь на то, чтобы возобновить вещание на территориях временно оккупированных и всячески искать варианты компромиссов, разговаривая люди. Люди должны между собой общаться и найти ту модель, которая бы устроила обе стороны.
Андрей, вот такой вопрос о диалоге с временно неподконтрольными территориями. Небольшое отступление. С марта на вашем телеканале стартовал новый прямоэфирный проект, и журналисты, наши коллеги пытаются звонить туда, вот на неподконтрольные территории, в Россию, там это эти люди беженцами считаются, у нас это переселенцы, узнать, как они обустроились на новом месте. И вы знаете, что вот недавно была небольшая критика такая в адрес телеканала по этому поводу, что позвонили человеку, который живет в Смоленске, он сказал о том, что живет он там, в общем-то, нормально. Ну, конфликта особого не было, человек рассказал о том, как он живет, о том, что хочет получить российское гражданство, поскольку тяжело быть украинцем в России. И вот была критика. Как вы к таким выпадам относитесь? Вот с точки зрения профессионализма вы поступили правильно. Вы пытаетесь собрать как можно больше информации, передать своим зрителям, слушателям. Но выпады есть. Как реагируете на них?
Смысл этого проекта и общение, звонков, мы звоним ведь не только в Россию, мы звоним и в Германию, мы звоним там в Казахстан, мы звоним, ну, во все страны, где географически представлены наши земляки, которые уехали в связи с войной. И вот этот случай, о котором вы говорили, он вызвал резонанс, как по мне,
Так, ну смотрите, я думаю, что вы сейчас понимаете, я к аудитории обращаюсь, да, что Андрей находится в пути, и мы сейчас его перенаберем. Просто не очень хорошая связь, но так бывает, человек в дороге, вот, поэтому это все такие обыденные вещи. Прямо сейчас перенабираем Андрея, да. Я напомню, что общаемся с директором Луганского регионального филиала национальной телекомпании Украины Андреем Шаповаловым.
А я хочу от себя добавить, что телеканал, вот будет скоро год, как возобновил вещание, и он возобновил его практически с нуля. Это новое помещение, это новая техника. Как вы понимаете, из неподконтрольного...
Да,
Андрей с нами опять на связи. Да, если можно, продолжим разговор о критике.
Да, вот этот прецедент, о котором вы говорите, он на самом деле не является показательным и характерным для всей той ситуации, которая происходит на нашем канале и в контенте, который мы производим. Потому что социальные сети на сегодняшний день позволяют мнение практически любого человека представлять как мнение экспертное, каковым оно на самом деле не является. Поэтому человек выхватил из контента, из контекста несколько фраз и посчитал возможным преподнести это так, как будто мы всячески восхваляем жизнь в Российской Федерации и возможности, которые там предоставляются нашим землякам, бежавшим от войны. На самом деле, суть этого диалога с молодым достаточно человеком, который уехал в Смоленск и там сейчас живет, о том, что при браваде показной на самом деле никому мы особо там не нужны. И как единственная из возможностей устроиться в Российской Федерации, это получать там гражданство, потому что с украинским паспортом отношения предвзятые. Вот суть была этого диалога. И поэтому в чем тут критиковать, мне сложно сказать, потому что максимально объективно мы стараемся показать картину и развеять в том числе и мифы, которые бродят здесь, в Северодонецке, в Рубежном, откуда очень большое количество людей переехало на заработки, соответственно, в соседнюю страну. И у людей есть какие-то фантазии, иллюзии о том, как там хорошо. На самом деле, как и везде, масса сложностей и масса проблем, о которых мы и говорили.
Андрей, вы поступаете просто как журналист. Классическая история. Вы показываете ситуацию такой, какая она есть. А то она кому там нравится или не нравится, это уже их личные проблемы. Андрей, давайте, наверное, о подготовке тогда поговорим. Вот этот проект. Мне кажется, что его готовить довольно сложно. Диалог с людьми, которые живут за границами Украины, подконтрольные, неподконтрольные, неважно, да, и диалог с теми, кто сейчас, опять-таки, и в Донецке, и, наверное, в Луганске, в вашем случае, да, его сложно настраивать? Как вы этих людей вообще ищете и какие вопросы им задаете?
Достаточно сложно настраивать. Диалог у нас двусторонний, потому что, как мы звоним определенному ряду спикеров, чье мнение нам интересно и может быть полезно для зрителя, так и в наши программы звонят люди с той стороны. И вот я скажу, что больше всего звонящих с той стороны их интересует настолько приземленные вещи и понятные, и простые, что диалог искать очень просто. То есть людей интересует пенсии, людей интересует оформление там автомобиля, оформление наследства, недвижимости, то есть на самом деле говорить о какой-то идеологической подоплеке, масштабной, серьезной, которая разрывала бы напополам эту Луганскую и Донецкую область, я бы не стал на сегодня, потому что то, что пытаются нам преподнести как идеологическое абсолютно разнообразие или даже воинственность идеологическая, ее на самом деле нет. И буквально 5-10 минут диалога даже с откровенно пророссийскими настроенными нашими земляками, и разговор начинает входить в конструктивное русло, потому что та аргументация, которая есть у нас, она неоспорима.
Андрей,
да-да-да.
Если говорить о работе журналиста, вот Институт массовой информации проводил исследование о том, как много материалов, посвященных так или иначе касающихся АТО, делают журналисты Донецкой и Луганской области. Вот пришли к выводу, что их очень мало. Спросили у местных журналистов, а те отвечают, что у них то допуска нет, то нет технически, ну, грубо говоря, машины доехать куда-то в прифронтовую территорию. А вашим журналистам как работается?
Нормально работает, есть у нас и возможности, и доступ. То, что, возможно, не посвящается должного количества внимания этой теме, я спорить не буду. Это присутствует, но мы всячески стараемся искать баланс, баланс и интереса к данной теме, и баланс отношения справедливого, потому что надо отдать должное, центральные каналы, они в погоне за рейтингами, то есть вот эти вести с передовой, они зачастую несут больше негативный характер. То есть мы здесь, живя и постоянно видя это, общаясь, мы можем сказать о том, что в большинстве случаев этот негатив, он надуманный, и в принципе, предмета разговора как такового нет. Военные на своих рубежах занимаются четко поставленными задачами, которые, возможно, не всегда требуют освещения там, средств массовой информации. Вопросы взаимодействия с гражданским населением. В случае, когда в этом есть необходимость, мы обязательно об этом рассказываем. Мы делаем ряд репортажей. Но, как правило, в этом нет необходимости острой и информационной составляющей нет. То есть выдумывать информационные поводы, ну, здесь, наверное, некогда, потому что людей больше интересует, на мой взгляд, восстановление мирной жизни и возвращение к нормальному там сосуществованию в тех условиях, которые есть на сегодня. То есть начнутся активные там военные действия, ну, начнутся активные репортажи с линии разграничения. То есть на сегодня ситуация такая, как она есть.
Андрей, безопасно ли журналистам работать на подконтрольной Украине территориях? И ваши журналисты получали ли угрозы с чьей-либо стороны, ну, на подконтрольной территории?
Журналистам, как и везде, работать, если они на боте правды, на твоем боте, да, это слоган нашего нового проекта «Лот нажива», поэтому им всегда работать сложно, им всегда кто-то хочет мешать, как правило, те, кому интересно скрыть правду. Сказать о каких-то ярко выраженных угрозах, с которыми бы сталкивались журналисты в силе национальной телекомпании «Луганская», я не могу, потому что таких фактов нет. Были какие-то мелкие неурядицы, там не пустили журналиста там в больницу снять, или не пустили журналиста еще на какой-то объект, или позвонили, не захотели выходить в эфир, там какой-то чиновник, там чуть ли не самого мелкого звена, кричал, что я вас всех поувольняю. Ну, это как бы воспринимать надо, я считаю, с разумной долей скептицизма и здравого смысла, потому что, ну,
ну, это понятные вещи, Андрей. Андрей, а вот вы говорите о, ну, не то чтобы сравнении там с национальными каналами. Понятное дело, им нужны рейтинги для того, чтобы деньги зарабатывать. В случае с вами другая история. Финансирование другим образом происходит. Вообще денег хватает на то, чтобы реализовывать проекты?
Ну, я должен сказать, что к вопросу вот того проекта, который мы сейчас сделали, и он является заглавным, это прямоэфирный телемарафон по срезам всевозможных рейтинговых компаний. Это на сегодня является самым востребованным для зрителя форматом. Так вот, этот формат, он не требует именно больших финансовых трудозатрат. Гораздо сложнее там художественные, публицистические снимать, там многоступенчатые программы. Прямоэфирный формат, он в денежном эквиваленте недорогой. То есть студия, микрофоны, ведущие, скайп, спикеры, и мы можем заполнить там 3-4-5 часов. Наверное, в этой ситуации это оптимальный вариант. На такой проект финансирования хватает. То есть мы же финансируемся из государственного бюджета. В принципе, кроме зарплаты, больше это никаких затрат и не надо. Если говорить о каких-то сложных, глобальных проектах, то, понятно, даже, ну, пока это только фантазии могут быть на уровне мечтаний. Как бы мы сделали огромную там студию, дискуссионный формат, с приглашением большого количества гостей, но пока этого нет, и говорить о целевом каком-то финансировании, ну, наверное, преждевременно, до момента создания полноценного суспильного телевидения. Вот этого.
Андрей, ну этого нет, но в целом стратегия, она есть у вас хоть какая-то? Вы там точечные для себя моменты могли бы уже прописать, наверное, да, о том, как будет развиваться, учитывая всю ситуацию, телеканал «Лот» и радио «Пульс-ФМ».
Ну, стратегия делится на две части. Первая – это покрытие, то есть тут есть четкое понимание, есть четкое видение, где будут устанавливаться передатчики, строятся дополнительные вышки, то есть здесь в сотрудничестве с Министерством информационной политики, с областной администрацией у нас есть четкое видение, стратегия, там, на несколько, я думаю, там, месяцев, полгода, на год вперед. То есть понимание абсолютно есть. Что касается программного продукта, точно так же есть понимание. Я вижу эту ситуацию, она прописана, она обсуждена. Мы как бы движемся в четком ритме, в четком понимании того, что мы делаем. Безусловно, наша сила в нашей толерантности, в предоставлении возможности высказаться всем сторонам конфликта, но в то же время необходимо учитывать ту ситуацию, в которой находится Украина. И поэтому, безусловно, элементы пропаганды, они должны присутствовать, элементы, возможно, предоставления одного мнения в ущерб другому, также оно есть. Вот, понятно, мы, ну, не хотим, чтобы спикерами здесь были оккупанты у нас, или захватчики, или боевики, то есть им сюда дорога заказана, то есть есть четкая позиция о том, что Украина находится в состоянии, подвержена агрессии со стороны соседнего государства, то есть понимание, что те, кто воюет на той стороне, это являются, ну, это террористическая организация, это боевики. Террористы, которые издеваются и взяли в заложник целый регион. То есть есть понятие терминологии в самом начале разговора. А дальше мы готовы к диалогу.
Андрей, спасибо. Спасибо за очень интересную беседу. Я напомню, что у нас на связи был директор Луганского регионального филиала национальной телекомпании Украины Андрей Шаповалов. А вот сейчас у нас будет рубрика «Музыка».
Вот к ней сейчас и перейдем.
Музыка Донбасса.
Ну, я бы не сказал, что это музыка Донбасса, но на Донбассе она будет сейчас звучать. Я надеюсь, что она вам понравится. Дело в том, что вот буквально вчера вечером Святослав Вакарчук, лидер украинской группы «Океан Эльзы», у себя в Твиттер написал буквально там несколько слов. «Океан Эльзы обійми» — крымско-татарский кавер від Red Snakers. Red Snakers, как оказалось, это крымско-татарская группа, то есть ребята живут сейчас во Львове и записывают свои песни. И вот они взяли композицию группы «Океан Эльзы», перевели ее на крымско-татарский язык и записали. Что у них получилось, давайте мы сейчас послушаем, а сразу после этого пообщаемся с солистом по телефону.
Будинг биткен сонра Танырсың мені, Йоқ олма бұл қышта, Махвет ме севгені. Сағындым сені, сағындым сені, сағындым. Йылар кетсін, уян мені. Sağındım seni, sağındım seni, sağındım. Gayet soğuk, kurtar beni. Bu solgan gönlüm, bari gelecek. Kara incilerini
У нас на связи уже исполнитель Эскендер Ислямов.
Эскендер, салям алейкум.
Алейкум салям.
Да. Ну, вот мы сейчас прослушали эту композицию, знаете, и ну, я, когда вообще увидел твит Святослава Вакарчука, я себе представил такую картину. Ну, вот взяли там песню, да, перевели ее на крымско-татарский язык, положили на музыку, все, казалось бы. Но на самом деле я слышу, что здесь присутствует такой национальный элемент, то есть характерная вот для крымских татар такая мелодика. Расскажите, почему эта песня и, собственно, как так получилось, что вы ее записали?
Ну, я впервые, когда услышал эту песню, и это была, по-моему, единственная песня, которую я очень, ну, как-то, которая въелась в память на последнем концерте, ну, дай бог, не последнем, на последнем, который на сегодняшний момент, на последнем концерте Славы в Симферополе. Вот, она мне тогда еще въелась как-то в мозг, и я в ней услышал такие вот восточные нотки. Ну, я думаю, все музыканты слышат не эти нотки.
Да и не музыканты тоже. Мы же тут с Валей Троян, вот коллегой моей, мы вообще не музыканты даже ни разу, да? Но восточные нотки, они ощущаются.
Я имею в виду в оригинальной версии, не в нашей версии.
А, возможно. Ага.
Да, мелодия очень, там очень сильно прям вот хочется ее спеть на турецком, на татарском, на каком-нибудь восточном языке. И вот, собственно, припев у меня родился как-то давно, наверное, пару лет назад точно. А дальше текст как-то сел, написал буквально минут за 10, наверное, отправил редактору проверить, она говорит, все хорошо, там пару слов исправила, и все, и вперед, давайте писать.
Эскендер, ну а Вакарчук-то как отреагировал?
Ну, помимо Твиттера, да. Твиттера,
да, была ли другая реакция?
Да я вообще в шоке, как-то, как он заметил, я кроме как на страничке нигде, ну, там, никому не отправлял. Я собирался отправить ему послушать, там, на почту. И все сидел, сочинял письмо, как бы это так вот, типа, на, послушай, что скажешь и так далее. И побежал на репетицию, а потом мне присылают сообщение, друзья, говорят, смотри, тебя Слава Вакарчук, типа, твитнул.
Ну, мы так поняли, что он одобрил.
Ну да, я тоже думал, он фигни не будет размещать у себя в аккаунте. Ну, плохо это, либо хорошо, это на татарском, и ему эта тема нравится.
Это очень хорошо, Эскендер, тут, да. Ну что кривить душой, это очень хорошо. Вы сейчас во Львове находитесь, и, в принципе, группа занимается своей там деятельностью, записываетесь все во Львове, так?
Да. Угу.
А как с аудиторией? Потому что, ну, знаете как, если речь идет о крымских татарах и ситуации в Крыму пару лет назад, до того, как произошло вот это все, да, то, понятное дело, была своя аудитория, люди приходили. Львов, он немного другой по консистенции город. Есть аудитория? К вам приходят на концерты?
Ну как, и мы приходим на концерты, мы поем, люди радуются, да, так конкретно. Ну, мы слушаем людей, слушаем, какую они музыку хотят. слышать, и наверное, как-то вот мы даем им то, что они хотят слушать. Но воспринимают здесь абсолютно любую музыку. И у нас были эксперименты, мы пели и там и корейские песни, и грузинские песни, и киргизские песни. И люди все это воспринимают, если это сделано с душой.
А на Донбассе доводилось бывать с концертами?
Пока нет. Я планировал прошлой весной поехать. У нас были такие договоренности с одним коллективом. Но почему-то как-то в последний момент я или смолодушничал. Ну, там плохо отзывались об этих организаторах, ребятах, которые mm-hmm. там возили, в зону возили артистов. Я как-то я так вот не рискнул. Ну, если найдется вариант такой, чтобы поехать. Потому что я знаю, мои друзья-артисты, они ездят периодически на концерты туда.
Ну, а вообще желание...
Вариант, я съезжу.
Желание есть, да? А вообще доводилось вам бывать вот уже после всех этих событий на Востоке?
На Востоке нет. Я и до этого не часто был. В Донецке вообще никогда не был. Например, в Луганске, Донецке. Я максимум Харьков. Это мой потолок.
Ну, это Восток Украины, вы имеете в виду, да?
Да. Я в тех краях вообще очень редко бывал.
Искандер, да, ну давайте еще о Крыме, наверное, немножко. У вас, я так понимаю, глупый вопрос будет задавать вам, есть ли у вас связь с Крымом? Нет, очевидно, что есть. Вот люди, которые там сейчас живут, в тех условиях, в которых приходится им, да, существовать, ваши там друзья, земляки, крымские татары, что они говорят? Вот помимо того, что мы в новостях слышим, что есть проблемы со свободой слова, мы сегодня еще об этом будем там с правозащитниками говорить, вот бытовые вещи, самые важные для людей, что сейчас им болит больше всего?
У нас такое, знаете, негласная традиция, что ли, или как-то, я не знаю, как это назвать, явление, когда в народе происходит какая-то фигня, ну вот, типа депортации, типа вот этой вот оккупации и так далее, у нас происходит в народе бум деторождения, происходит бум веселья и так далее, это все как бы назло, вот нас судьба бьет, а мы поднимаем голову, мы идем вперед, пишем песни, танцуем, улыбаемся, рожаем побольше детей, чтобы нация, ну, как говорится, чтобы нас стало больше, мы стали сильнее. Ну, вот как-то так происходит. Поэтому сейчас я наблюдаю только, что вот очень много людей, там каждый день куча людей женится, постоянно рождаются дети, у всех там вторые, третьи дети. Это я так вот среди друзей, среди знакомых наблюдаю. Но это, я считаю, бум такой.
Искандер, а вот следующей нашей гостьей будет Татьяна Печенчик, это крымская правозащитница, и вы наверняка слышали. Да, мы будем говорить о недавних задержаниях журналистов в Крыму. А у вас хочу спросить, вот артисты, исполнители, крымские татары, вот там тоже есть такие преследования к ним? Что вы об этом знаете?
Нет, ну наша крымско-татарская эстрада, она всегда держалась, ну, вынуждена, наверное, ну, особнячком. То есть мы пели всегда вот внутри своего народа. Мы не пели, ну, на весь Крым нас выпускали, там, например, на общественное крымское телевидение выпускали на какие-то праздники и так далее. Так всегда было. А так в основном наши артисты писали свои песни, выступали вот, ну, в основном для народа. Они же как бы на непонятном для большинства языке поются и так далее. Поэтому о каких-то конкретных преследованиях я не знаю. Если люди, ну, люди там стараются себя вести тише воды, ниже травы, чтобы лишний раз навлечь немилость. И каких-то конкретных преследований я не слышал.
Я поняла. Спасибо, Искандер. Напомню, у нас был Искандер Ислямов, солист группы Red Snakers.
Мы ее только что слушали, да, и будем слушать еще. Я думаю, что как только в Киеве Искандер появится, то он и в студии Громадского радио тут же появится. Можем вам уже сейчас это пообещать. Сейчас, вот теперь, будет музыка Донбасса. Тут точно все. Музыка группа Донбасса. Бахрома. Дальше в нашем эфире Рома Бахарев. Вы его хорошо знаете, он неоднократно был гостем этой студии. На этот раз ребята перепели песню группы «Скрябин». Называется она «Наш останний танец». Давайте послушаем.
Старився і чуть не вмер, ти танцювала небезпечно для себе. Загасло світло, музика стала, і що тепер? То є наш останній. як небо. Ти танцювала так дивно, що я забувся і не зняв той фільм. Ти танцювала, не жалію чи себе. Останній вихід публіка стала, і що тепер? Є наш останній танець, танцюй, покажи ще раз, то є наш останній танець, не плач, поки маєм час, то є наш останній танець, малюй тіні наших рук, то є наш останній танець, забудь. Просто йди на звук.
Донеччине громадське радіо можна услышать на таких частотах: волновахи 66,5 МГц и 103,8 МГц, в Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс», и у нас уже следующая гостья – журналистка, правозащитница, глава Центра информации по правам человека Татьяна Печенчик. И говорить мы будем, как уже и анонсировали, о недавних задержаниях журналистов в Крыму. Я напомню, что 19 апреля в Крыму был задержан журналист Николай Семена. Он сотрудничал с проектом «Крым Реалии». Это проект «Радио Свобода». У него были обыски, его задерживали. В итоге его отпустили после допроса о подписке о невыезде. По подписке о невыезде. Татьяна, вы знаете продолжение этой истории? То есть завели уголовное дело. Такие его завели, да? Вы держите связь с Николаем Семеной, и там, по-моему, еще два фотографа, две девушки. Фотографа тоже у них проводили обыски. Какая их судьба? На каком стадии дела?
Да, начнем с того, что действительно было, по информации, по которой мы имеем, ФСБ открыло уголовное дело против крымского журналиста Николая Семены. Это он сейчас находится уже на пенсии, хотя раньше сотрудничал с такими украинскими изданиями, как «День», «Зеркало недели». И это уголовное дело было открыто по статье 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, призывы к нарушению территориальной целостности России. Я скажу, что это уже не первое уголовное дело, которое открывается против крымских журналистов по данной статье. Например, раньше такое дело было открыто против журналистки Центра журналистских исследований Анны Андреевской, а также против Андрея Клименко, главного редактора интернет-издания Black Sea News. И вот теперь новое уголовное дело. Оно было открыто якобы за то, что Николай Семина опубликовал в сентябре прошлого года на интернет-издании «Крым Реалии» материал, который вообще-то вышел от имени Валентина Гончара, который назывался «Блокада — это первый путь, первый шаг к освобождению Крыма». И сам Николай Семина, он, кстати, отрицает то, что он является сотрудником «Крым Реалии», mm-hmm. и поэтому я думаю, что, ну, то есть это еще не доказано, что он на самом деле был сотрудником этого издания. И эта статья, она очень серьезная, потому что она грозит 5 годами тюрьмы, заключения. И я скажу, что, в принципе, эта статья была внесена в Уголовный кодекс Российской Федерации в мае 2014 года. И она очень серьезная, потому что я считаю, что нельзя... То есть вопрос того, например, в Крыму, если человек заявляет, что Крым — это Украина, то Россия это трактует как уголовное преступление. Mm-hmm. Хотя то, что Крым является территорией Украины, это международно признанный факт. Это факт международного законодательства. И поэтому люди не должны преследоваться по этой статье, хотя де-факто это происходит.
Да, но и оккупации быть не должно по международной логике и вообще по любым нормальным принципам. Но все происходит вот так. Я знаю, что министр информационной политики Юрий Стеть высказывал протест против вот этих задержаний, обысков и так далее. Но мало кто слушает это там в России, в Москве или сейчас в оккупированном Симферополе, Севастополе. Да? Есть ли вообще у журналистов и, в принципе, у людей, проживающих в Крыму, какой-то способ себя с юридической точки зрения обезопасить? Или это просто такая всепожирающая машина российская, да, юридическая, в том числе юридическая, и ничего с ней не сделаешь, кроме как выехать?
Вы знаете, то, что Министерство информполитики Украины делает заявление, это хорошо, но лучше было бы, если бы украинская прокуратура открывала уголовные дела по всем фактам преследования украинских граждан, в том числе журналистов в Крыму.
Сейчас этого нет.
А какие-то дела открываются, нам об этом известно, но это делается не системно, и очень важно, чтобы, например, и по этим делам, которые стали известны недавно, тоже были открыты уголовные дела. Понятно, что украинская прокуратура сейчас не может это расследовать на территории Крыма, но люди, которые совершают это, которые причастны к преследованию журналистов, должны знать, что в Украине на них заведены уголовные дела. Это раз. И второе, очень важно для журналистов, которые работают, продолжают оставаться в Крыму, соблюдать меры безопасности. Например, наша организация проводила часто тренинги по безопасности. Это не только цифровая IT-безопасность, но и физическая, юридическая. Каждый журналист должен иметь своего адвоката, который должен быть доступен 24 часа в сутки. Каждый журналист должен знать, как защищать каналы информации, как замечать, если за ним ведется наблюдение, слежка. Мне кажется, некоторые журналисты все-таки этим пренебрегают, и это очень плохо.
Ну, я знаю, что вы сегодня пришли с какими-то материалами, которые как раз и разъясняют, да, вот как себя вести в тех или иных ситуациях.
Ну, скорее всего, это материал, который не разъясняет, это материал, который показывает, каким последствиям это приводит, если пренебрегать безопасностью. Это книга «Полуостров страха. Хроника оккупации и нарушений прав человека в Крыму». Это уже второе издание. Первое мы делали на первую годовщину оккупации. Сейчас мы дополнили книгу новыми фактами. К сожалению, она становится с каждым годом все толще. Но я надеюсь, что следующее издание нам уже не понадобится, возможно, выдавать. Но мы в ней сейчас фиксируем самые такие эмблематичные случаи преследования людей в Крыму. И, в частности, один раздел тоже посвящен и правам журналистов, свободе слова, и показывает, как проходит сворачивание свободы слова в Крыму и всех этих процессов на полуострове. Но если, возможно, еще вернуться к делу Николая Семины,
конечно,
то очень важно, что в этом деле... Сейчас также обыски прошли еще в домах других журналистов. Это журналисты из Севастополя, Симферополя, Ялты. И, например, известны такие фамилии, как Леньяра Абибулаева, Руслана Люманова и Заира Кадыров. Сейчас эти люди находятся в статусе свидетелей, но это
можно
очень...
вопрос? Да. Скажите, почему это все проходит волнами? И буквально в один день. Вот появилась информация об обысках у Николая Семины, и потом... пошла информация об обысках у этих других журналистов. И так уже, ну, я замечаю, как вот журналист, не впервые. Там обыски волнами проходят. С чем это связано? Или это просто совпадение?
Ну, скажем так, обыски в домах этих журналистов связаны с делом, которое завели против Николая Семены. Кстати, он свою вину полностью отрицает. И да, уже было сказано, что он получил запрет. Он не может покидать территорию Крыма. Он
на Крыма подписке. Или России?
Крыма. Я думаю, что, наверное, даже и города, да? где он живет. Он находится на подписке о невыезде. И вы сказали, почему это происходит волнами. Я, кстати, заметила, что это как-то поразительным случаем совпало с публикацией главы Следственного комитета Российской Федерации Алексея Бастрыкина, где он говорит о том, что Запад развернул информационную войну против России, и Россия должна создавать некие заслоны против этой войны. И очень интересно, что он обвиняет Запад, что одним из элементов этой информационной войны являются политически мотивированные дела. Хотя в этом интервью видно, что на самом деле все, в чем он обвиняет Запад, использует сама Российская Федерация. Поэтому, например, я лично считаю, что все дела, которые заведены, все уголовные дела, которые заведены на крымчан, которые находятся в Крыму, в заключении или под следствием, или вот как дело Николая Семены, это элемент такой гибридной войны. Да? Это не только гум-конвои, которые идут на Донбасс, но это также и уголовное преследование тех, кто не согласен с оккупацией.
Я напомню, что у нас в студии сейчас находится журналистка, правозащитница и глава Центра информации по правам человека Татьяна Печенчик. Программа называется «Киев-Донбасс». Мы продолжим через пару секунд.
Татьяна, я хочу вернуться в начало нашего диалога. Вы сказали о том, что Николай Семена отрицает свою причастность к проекту «Кримреалии» и вообще к сотрудничеству с «Радио Свобода». Я неспроста упомянула в своем вступлении о том, что он журналист «Радио Свобода», поскольку вот Олег Крючков, я думаю, это ваш земляк, и вы его знаете, это у него появилась информация об обыске. Вот сейчас, цитирую, сейчас силовики проводят обыск у журналиста «Радио Свобода», его крымского крыла «Крымреалии» Николая Семены. Это вот его сообщение в прошлый понедельник, оно появилось. Кто этот человек и почему он таки утверждает, что Николай Семена — это
струк? Ну, я, честно говоря, не знаю, кто этот человек и почему он это утверждает. Но что важно, насколько нам известно, Николай Семена сказал, что в ФСБ его не спрашивали о «Радио Свобода». Он это заявил потом, что он не является сотрудником этого издания, потому что в связи с тем материалом, который был опубликован на этом издании, и в связи с тем обвинением, которое он получил. Тут очень важно, что даже не история это конкретно, а то, что в целом украинские средства массовой информации должны быть очень аккуратными с теми журналистами, с которыми они сотрудничают в Крыму. Например, есть даже там официальные, скажем, СМИ, у которых там официально работают корпункты, например, там до сих пор работает корпункт телеканала «Интер», mm-hmm. и журналистка Юлия Крючкова, которая включается в эфир. И, кстати, недавно тоже была новость, которая была озвучена представителем МИДа Российской Федерации Марии Захаровой, которая сказала, что журналисты, работающие на «Радио Свобода» и проект «Крымреалии», должны аккредитоваться в Крыму как журналисты иностранных СМИ. Якобы без такой аккредитации они не могут продолжать там работать. Это один сигнал. И второй сигнал, который тоже является таким очень небезопасным для свободы слова в Крыму, это сигнал от прокуратуры Крыма, которая сейчас готовит материалы для того, чтобы полностью заблокировать проект «Крымреалии» в Крыму, то есть чтобы нельзя было открывать этот сайт через интернет.
Татьяна, вот я только, вы когда начали говорить об аккредитации, а я хотела вам сказать, а как же желание вообще запретить «Крымреалии»?
Да, ну вот я думаю, что, если вы помните, то, в принципе, блокада, онлайн-блокада интернет-СМИ началась с осени прошлого прошлого года, и первые три интернет-издания, деятельность которых была запрещена, заблокирована Роскомнадзором на территории Крыма, это были как раз крымские издания, коллективы которых были вынуждены выехать из Крыма. Это Центр журналистских расследований, Black Sea News и События Крыма. Потом они начали добавлять в этот список и украинские издания, например, такие как Цензорнет. И до недавнего времени, ну, до сегодня, Крым Реалии и Радио Свобода остаются доступными в Крыму. Они пока не попали в этот список запрещенных сайтов. Но я думаю, это вопрос только времени. И тут тот сигнал, который мы получили недавно, свидетельствует о том, что все-таки они планируют заблокировать это интернет-издание на территории Крыма.
Татьяна, я не знаю, насколько это будет по адресу вопрос, но вместе с тем, да, у нас есть Министерство информационной политики. И, вероятно, есть какие-то методы обойти эти запреты. Потому что, ну, иначе я не знаю, как действовать, учитывая то, что это территория Украины, и нам надо присутствовать там, да, информационно. Ведь есть же специальная программа, разработанная для того, чтобы зайти на тот или иной сайт через другой сайт, да, там, хамелеон какой-то. Об этом вообще речь сейчас идет или нет?
Да, в принципе, в государствах с такой тоталитарной формой правления, где блокируются СМИ в интернете, это и Россия, и Беларусь, и другие страны, в принципе, существуют возможности для того, чтобы обходить эту блокаду. Это использование различных Tor-серверов, когда IP-адрес, с которого заходит человек, он показывает, что он якобы заходит с другой страны. Это очень важно, продвигать эти знания среди населения, чтобы люди знали, какими программами они могут пользоваться для того, чтобы все-таки обходить блокировки. И мне кажется, что важно все-таки доносить до людей эту информацию, каким образом они могут читать в интернете заблокированные СМИ. Это раз. А второе, очень важно, и я знаю, что такая деятельность ведется, все-таки достигать по FM-волнам, тоже вести туда вещание. Наверное, это невозможно на всю территорию Крыма, но, по крайней мере, скажем, север полуострова, это возможно.
О телевидении. Вот буквально сегодня появилась на радио «Свобода» информация о том, что в Херсонской области ищут земельный участок для того, чтобы поставить вышку, которая бы усилила сигнал и дала возможность вещания в Крым. Как вы думаете, вообще можно ли помочь как-то? Можно ли
Поспособствовать, что ли?
Чинитеопер, хотела сказать, ну, на украинском чинитеопер, то есть вот оказывать противодействие российской пропаганде.
Это делать важно и нужно. Я уже вспомнила то, что
шансы
нужно
есть.
Повышать знания населения о том, как обходить различные блокады. И эти знания очень важны для людей. Но еще один важное направление — это работа с медиаграмотностью населения, да, чтобы они могли, скажем, критично оценивать тот контент, который они получают из медиа, да, чтобы они могли различать различные типы манипуляции, когда СМИ, пропагандисты пытаются манипулировать их мнением, и такая работа, конечно, она не может дать, скажем, такого эффекта сразу и для всех, но ее очень важно проводить.
Татьяна, а есть ли вообще в Украине какие-то курсы, семинары, тренинги по медиаграмотности? Ну, чтобы вот любой желающий мог платно, либо бесплатно прийти, и ему рассказали, что смотреть, и как, чтобы научить человека правильно воспринимать информацию. По крайней мере, самому вычислить, где ложь, где правда.
Ну, я скажу, что моя диссертация была посвящена частично этому вопросу, да, то есть какие манипуляции используют журналисты, ну, это научное, да, то есть издание, наверное, мало кто пойдет в библиотеку Вернадского, чтобы это читать, а курсы медиаграмотности, насколько я знаю, есть, они время от времени проводятся различными организациями, например, есть такая крымская организация, которая называется Альменда, она выехала из Ялты, она занималась курсами медиаграмотности, когда они еще были в Ялте до оккупации, и, насколько я знаю, они эту деятельность продолжают. Кстати, сейчас я вот недавно видела объявление от чешского правительства, МИДа, о том, что они объявляют конкурсы для организаций гражданского общества. И один из тематических приоритетов этого конкурса — это повышение медиаграмотности населения. Поэтому, возможно, если меня слышат в эфире наши слушатели, представители общественных организаций, которые хотели бы такие курсы организовать, вот есть возможность просто податься и получить поддержку на такие курсы.
Это только в Киеве или речь идет и о других регионах? Нас, в частности, больше интересует там Донецкая и Луганская область.
Я думаю, что, наверное, по всей Украине, но это лучше спросить вот у чешского посольства или у наших коллег, которые там работают.
Ну, чешское посольство и их дотация — это очень хорошо. А с украинской стороны что-то делается? Опять-таки, есть же Министерство информационной политики.
Вы знаете, мне это сложно комментировать. Конечно, какая-то деятельность ведется с их стороны, но я считаю, что все-таки, наверное, ее недостаточно.
Недостаточно. Спасибо вам. Я напомню, журналистка, правозащитница, глава Центра информации по правам человека Татьяна Печенчик была у нас в студии. В этом часе мы с вами прощаемся, но ненадолго, буквально на пару минут будут новости, и потом встретимся на Громадском радио.